Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ольга Тимошенко, руководитель Орского центра сопровождаемого проживания «Маяк». Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы очень рады, что вы сегодня с нами в студии, потому что про ваш центр я наслышан. Знаю, что появился такой, можно сказать, островок любви еще один у нас совсем достаточно далеко от Москвы, и очень важный проект, потому что сопровождаемое проживание – это одно из самых важных таких направлений помощи людям с инвалидностью. Мы понимаем, что те взрослые ребята, которые вот воспитываются в семьях, ну, или живут в психоневрологических интернатах, им очень сложно потом как-то в этой жизни. Особенно, конечно, тем людям вот страшно, наверное, представить родителям тех людей, кто вот с инвалидностью живет, да, что они попадут в какой-то интернат, да, из родительской опеки когда-то, да, и появляются такие вот инициативы, да, малокомплектные, такие маленькие, очень важные такие дома сопровождаемого проживания для того, чтобы вот была обычная жизнь для таких людей. Таких домов, к сожалению, по-моему, очень мало в стране, и то, что появился в Орске, в общем, город, ну, совсем не то, чтобы гигантский, да? Он же там, ну, сколько там, 100-200 тысяч, да, в Орске живет? Или даже меньше? Меньше 100, да?
Да.
Меньше 100 тысяч. Конечно, это большое событие. И вот, Ольга, вы, можно сказать, на своих плечах этот проект вынесли, создали его. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое дом сопровождаемого проживания, чтобы мы, ну, что ли, немножко почувствовали, а что это такое, почему это важно?
Вы знаете, дом сопровождаемого проживания – это понятие уже узаконено, ну, то есть уже закон о сопровождаемом проживании. А в свое время, когда-то, лет 12 тому назад, я услышала о доме сопровождаемого проживания, и для меня это было совершенно какое-то слово такое «сопровождаемое». Это что такое, да?
Кто кого сопровождает.
Да, кто кого, да, по жизни.
И куда.
А вот вы начали говорить о том, что родители, да, им страшно. Я мама. Мама такого вот взрослого, теперь уже взрослого молодого человека, которому 22 года, которому сопровождение нужно будет всю жизнь. 24/7. Да, он может ходить, да, он сам одевается, да, но, к сожалению, сопровождение на 24/7 подразумевает не только, если ты одеваешься там или что-то, можешь ходить или не нуждаешься в приеме пищи, но мы понимаем, что это разные понятия. Ну, по крайней мере, я это понимаю, я не знаю, как это для людей. Так вот, для меня тогда было первым делом, я понимала, что мне как родителю нужно понимать, а что будет дальше с моим сыном? Ну, когда его, когда я стану немощной, старой, или когда меня не станет, а что же будет с ним дальше? Ну, конечно, вот вы сказали, что интернаты, да, мы все мамы, все папы, все семьи думаем, что дальше это будет интернат. Ну, потому что альтернативы другой на тот момент я для себя не понимала, не видела. Как волонтер Центра прикосновения города Оренбурга, которым руководит моя подруга Наталья Калиман, я слышала от нее, что есть такие дома сопровождаемого проживания. Есть в Питере, и есть здесь уже начинали тогда задумываться о квартирах в Москве, не только дома, но и квартирах в Москве. И вот я впервые тогда побывала здесь, в Москве, в Центре лечебной педагогики. Я была у Андрея Царева в Пскове. Да, и это видела, как это вообще организовано. Мне тогда казалось, это вообще другая
планета. Космос.
Нет, это даже не космос, это вообще другая вселенная. Вот, и для меня, конечно, да, хочется, но мало ли что мне хочется. Но не получалось как-то в голове своей все это уложить. А в 2018 году мне посчастливилось познакомиться с отцом Сергеем Барановым.
Да, это известный батюшка в Орске, да, и не только в Орске.
Да, да, да. Я обычный человек, не воцерклённый, обычный, самый, знаете, я всегда говорю, что мы верим в Господа, ну, как-то все там, внутри, по-своему. Иногда, наверное, когда нас прижмет, мы больше всего начинаем обращаться и приходить в церковь, там, ну, каждый по-своему. Вот на тот момент я точно таким же человеком была, а для меня отец Сергий, он стал тем человеком, который взял меня вот за руку и привел к Господу. И это не только вот, это, вот, вот, это, вот этот путь, да, за этот путь он был тоже там нелегким, ну, у каждого человека он свой. А у меня получилось, что я именно этот путь начала с Гайского детского дома-интерната, где я была волонтером, одним из попечителей, членом попечительского совета, и куда я сама в 2018 году привезла своего сына и сдала. Что такое сдала?
Ну да, звучит, конечно, не совсем понятно. Надо расшифровать, чтобы мама сдала в интернат своего сына.
А как вы понимаете, когда вы своего ребенка привозите и отдаете на попечение государству? В простонародье это называется сдала. Отдала, повернулась и ушла. Это легко сказать, повернулась и ушла. На самом деле уйти-то не удалось. Ну, потому что это твоя частичка, это... Это твой ребенок, потому что... Сейчас, минуточку, соберусь. Каждый раз, когда я рассказываю об этом моменте, нечасто, такое ощущение, что я каждый раз это все заново проживаю. Мне нужно было необходимо, чтобы мой сын смог удерживать себя в группе. Вот тогда уже у меня была идея, что я создам этот дом как-то, при помощи чего-то. Ну, тогда, на тот момент, я же сильная, я же могу все, я же тут
сильная,
это.
Сильная, независимая
личность. Да, 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 да. И тогда я еще, знаете, не думала, что да, все в руках Господа. Ну, это так, знаете, вот так как-то это все было.
На дистанции,
да. Потом со временем поняла, что ничего сама не могу, абсолютно ничего. Я даже помыслить не могу сама, потому что все мысли там. И доктор наш, который вел Женю, он сказал, что, Оль, если ты хочешь, чтобы Женя жил в каком-то социуме, в каком-то обществе, тебе просто необходимо будет его поместить туда, где он сможет это все приобрести. И благодаря хорошим, добрым людям, в том числе и директору Гайского интерната, он пошел ко мне навстречу, и он меня впустил в этот интернат. Впустил тогда на правах, как это правильно назвать?
Волонтера?
Да, в качестве волонтера, да, для того, чтобы я занималась с ребятами в молодежном общежитии и обучала их обычным социально-бытовым навыкам. Ну, вот что обычно мы умеем в своей жизни, да, сопровождать. Ну, то есть я человек, который на тот момент сопровождал их в той или иной какой-то, в каком-то направлении. В данном случае в социально-бытовом направлении. И мы тогда учились первое растягая. Я помню, когда привезла мультиварку, и мы учились, как это сделать, тесто. Что-то, как вообще это, что такое тесто, да? Вот, как сделать это все из теста.
Я думаю, непраздные навыки. Я, например, до сих пор не очень знаю, как сделать растягай, честно говоря.
Приезжайте, мы вас научим. Потом мы разбили первый огород наш. Под каргачами, которые были такая, знаете, под ними земля была такая железобетонная, ну, такая вытоптанная. Мы разбили там огород и вырастили свой первый урожай, а осенью начали заготовки. Мой сын там пробыл чуть больше 2 лет.
За это время, серьезный срок,
за это время я научилась дистанцироваться немножко, знаете, вот это вот как пуповину слегка, вот знаете, как-то ее все-таки обрезать, наверное, так и не удалось, но в то же время хотя бы сделать какой-то участок. Это было важно не только для меня, это было важно и для него. Он смог себя удерживать в группе, он узнал, что такое слово «нет». Это тоже очень важно. И, знаете, меня научили ребята...
Ну, нет, в смысле, когда ему говорят «нет», да?
Да?
Когда
да,
не просто
да,
мама такая да, добренькая, все.
Да,
все,
когда ему говорят «нет», прихоть, нужно подождать или там... Да, вы правы, абсолютно правы. И на тот момент ребята меня научили терпению. Да, терпению, вот именно. И это очень важно. Я не знаю, как они это сделали, но они меня этому научили. За эти 2 с лишним года у меня была четкая цель, что нужен этот дом. Я обратилась первый раз к отцу Сергию и говорю: «Батюшка, вот у меня такая идея, я хочу такой дом». И когда с ним познакомилась, ему так рассказываю все. Он так слушает меня, так тихо, а потом говорит: «Знаешь, Гатоль, когда-то я создал дом для бездомных». в городе Орске. 12 лет я содержала этот дом. Ну, то есть, вот полностью. Они были на самоокупаемости, они там прям вот такие все жили просто очень прекрасно. И это был мой, после того, когда этот дом уже лет 10, наверное, существовал, может быть, даже больше, я тогда сейчас не помню, может, перевру немножко. Батюшка говорит, это был мой первый инфаркт.
Ого.
Ну, вот так вот случилось, и там были небольшие такие, ну, как бы мне так рассказывают, а я тогда не поняла, зачем мне батюшка это говорит? Я-то дом хочу, я-то для ребят хочу, я же хочу вот это. Прошло время, за 2,5 года батюшка, наверное, что-то разглядел в нас или увидел наши уже труды, которые стали получаться у ребят. Я помню, приехала к нему в монастырь, говорю, батюшка, у меня ребят расформировывают. То есть, согласно, ну, это нормально, когда ребята вырастают, то есть они должны двигаться дальше. Кто-то в другие интернаты, согласно там диагнозу, кто-то, может быть, выходит из интернатов. Это нормально. А мне так стало страшно, что первого парня, которого увезли, ну, в смысле, перевели в другой интернат, я поняла, что вот тот костяк, та группа, мы назвали модельная группа, ну, то есть, которая действительно на регулярной основе, еженедельно, с пятницы по воскресенье у нас проходили занятия. То есть, я туда приезжала, и все, я туда погружалась на протяжении 2 лет, с пятницы по субботу, это вообще все отпуска, все праздники, все выходные. 2,5 года у меня семья вообще потеряла, потому что у меня там сын, у меня там не только сын, у меня теперь мои ребята, и я вообще не могу без них, это вот модельная группа. И из этой модельной группы выпадает один из ребят, его увозят. Я понимаю, что они уезжают, и все навыки, которые они получили здесь, они просто потеряют. Ну, как-то потеряют, они будут, ну, не так, может быть, там дальше востребованы, а может быть, и были бы востребованы. Но мне вот эта целостность было важно сохранить. Я батюшке прихожу, батюшка. Вот я ездила в Санкт-Петербург к Марии Островской.
Да,
и я видела такой, я видела такой дом, и я видела там такого же парня, который живет в этом доме, он очень тяжелый, среди вот ребят из интерната. Вот бы нам такой дом создать. Я хочу обратиться к тем своим знакомым, друзьям. Мне необходимо как бы вот собрать средства для того, чтобы приобрести дом. Тогда на тот момент у меня там было немного своих сбережений. Батюшка говорит, ну, Оль, решила, вот там вот недалеко, и так показываю, так вот в сторону, вот там недалеко дом продается, я все хотела там детский садик сделать. Ну, может быть, с Божьей помощью как-то это. Я помню, я пошла вот так вот, как он показал, там такой переулок небольшой, а там домов так много продавалось. И один из домов, заросший, выше меня были деревья такие крыгачи. Я так возле него крутилась, говорю, как же там-то вообще зайти? А сосед рядом сидит и говорит, девушка, вы что хотите? Я говорю, да вот тут дом, сказали, продается, да тут вот продается, вот. А мне почему-то вот именно этот приглянулся. Не знаю, почему он мне приглянулся. И он говорит, ну, хотите, я вам это покажу дом? Я говорю, как покажете? У вас есть ключи? Он говорит, а мы сейчас хозяину позвоним. Позвонили, он сказал, что там под подоконничком, как в деревнях бывает, ключик лежит, можно зайти. Я зашла, дом, конечно, в ужасном был состоянии. 5 лет там никто не жил. Все это было, все отопление было разморожено, плитка вся вспучилась. Там вообще было, конечно, жуть. Но мне почему-то показалось, бордовые обои, бордовый потолок, такое все бордовое все это. Я почему-то так посмотрела, придавила меня слегка. Но почему-то я именно почувствовала, что это будет наш дом.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Ольгой Тимошенко, руководителем дома сопровождаемого проживания в городе Орск. Дом называется «Маяк», и если у вас есть желание поддержать работу этого дома, можно на любом поисковике ввести вот «Дом сопровождаемого проживания», «Маяк» или «Территориальный центр социальной адаптации «Маяк», тоже название такое более официальное, тоже можно так назвать, и найти сайт организации, там узнать все подробности о том, как поддержать работу этой прекрасной инициативы. Меня зовут Василий Рулинский. Мы продолжаем. Ольга, вы начали говорить о том, что очень приглянулся вам этот дом. С одной стороны, совсем неприглядный, а с другой стороны, все-таки что-то было свое, да, уже тогда чувствовали. Что было дальше?
А дальше мы начали искать средства для того, чтобы купить этот дом. Все упирается в средства, да? Любое дело, оно требует каких-то вливаний, средств, всего прочего. Дом стоил достаточно большую стоимость. И я поехала по своим знакомым во все города Веси. Что-то нашла, что-то нет, что-то пообещали. А однажды вечером, приехав с работы, устала так, звонок, батюшка звонит: «Оля, ты стоишь или сидишь?» Я говорю: «Батюшка, стою, хожу, вот, собираюсь в интернат». Как раз была, да, суббота. А он говорит: «Лучше сядь». Я говорю: «Батюшка, что случилось?» Он говорит: «Нет, Оля, я радостная весть. Мы нашли человека, который даст всю сумму для того, чтобы приобрести дом».
Ничего себе.
Вы бы слышали, как я бегала, я кричала, как это. Я ликовала. Я не кричала, я ликовала, конечно. О том, что там нужно сделать ремонт, что это, я даже не думала. Самое главное, у нас есть дом. И все. Я, по-моему, приехала в этот же день в интернат и с порога ребятам: «Ребята, у нас будет дом, мы будем это». Это был конец июня. Вот. Постепенно первыми волонтерами, кто расчищал, кто все это там помогал мне убирать, все это были все мои немногочисленные родственники. И все приезжали, с таким энтузиазмом включились в работу. Оказывается, вы знаете, только тогда я стала понимать, что очень многим людям есть потребность, у многих людей есть потребность в помощи. И это действительно так. Потом, со временем, меня многому научила жизнь в доме, что когда тебе предлагают помощь, ты начинаешь: «Да ладно, мы там это, ну, стесняться как-то брать». А батюшка мне говорит: «Оль, ну вот, значит, этому человеку это больше нужно. Это не больше не тебе нужно, это ему нужно. Поэтому прими, поблагодари и живи дальше». Вот так на протяжении уже 4 лет мы живем, благодарим, живем. Первые 7 смелых, я их так назвала, приехали в дом вместе со мной.
Это как раз те ребята, которые вот в этой модельной группе
были. Да, ну не вся модельная группа, именно вот 7 смелых приехали.
И вместе с вашим родным кровным.
Конечно, да, да, да. Женя, опека, я оформила под опеку на себя ребят и на своего супруга Виктора. Вот так мы заехали в дом. Было страшно, честно. Я помню, когда в первый же день, когда мы приехали, у нас рванула канализация.
Ой, ну
да,
прям
в первый же день.
Такое.
Я выбежала вот так, вы знаете, холодно так было. Куда бежать? Я не арчанка, я никого не знаю, где кого брать, тем более, где эта канализация, что это? Супруг у меня был в командировке. Куда я побежала? Да, конечно, к батюшке побежала. Куда же я еще побегу? Бегу. Идет послушник у нас, Дмитрий: «Ольга Владимировна, что случилось?» А у меня вот такие глаза, наверное, вот такие были. «Что случилось?» Я говорю: «У меня, говорю, канализация». «Не переживайте, сейчас придем мы с Сергием, сейчас что-то посмотрим». Батюшке позвонил: «Оль, сейчас тут до 2 часов ночи. Ребята такие все испуганные. Представляете, первый день приехали, а у нас тут такое. Ну, потом все выяснили, в чем причина, наладили все. Слава богу.
Там, наверное, трубы долго, когда они использовались.
Да, вот для меня, ну, я совершенно не была далека. Я экономист. И для меня строительство дома, ремонт, я точно знаю, что у меня в доме 38 радиаторов. На каждом этаже и в каждой комнате я знаю, сколько секций. Ну, потому что это пришлось вот выучить, да, ну, потому что я знаю, сколько это труд. Теперь я это все знаю. Тогда для меня это было вообще нечто. Я знаю теперь, когда и что выгоднее, когда включить лучше посудомойку, а когда лучше в тазике помыть. Мы тоже этому, в интернете-то мы этому не учились.
Ну да, все государственные расходы.
Да, да, а зачем свет выключать, а зачем, простите, воду не экономить? А зачем? А после потопа, я забегаю вперед, а после потопа в прошлом году у нас была очень плохая вода, и нашелся добрый человек, который нам поставил такой, ну, очиститель, чтобы воды, да. Я такая: ну, замечательно, так этот очиститель-то нужно только для питья же использовать, ну, в лучшем случае еще для, ну, для того, чтобы помыться. А я включила его, как, и в унитазы, простите, и везде это. Господи, а там же соль, да, она дорогая. То есть я хочу это вот подчеркнуть, что вместе с ребятами я всему учусь. Казалось бы, я думала, что, ну, много что уже знаю.
Ну да, вообще-то, когда мама уже, в общем-то, не первый год, как говорится, да, замужем.
Да-да-да, а получилось, что вот нужно учиться всему. А больше всего нужно было учиться жить вместе. Вместе коммуницировать. Вы знаете, у меня был такой случай. Когда мы приехали только, у меня еще не было своего дома, потому что нужно было продать в одном городе свой дом, приобрести здесь что-то рядышком, ну, потому что территориально,
ну, да,
мы
да.
совсем...
В Оренбург не мотаться, да,
постоянно? Не в Оренбург, мы в Кундыке жили. Вот, это где-то порядка 150 километров, то есть, а с работы я приезжаю сразу сюда. Что хочу отметить, я сейчас все так вот помешаю сразу, что с ребятами я сразу понимала, что мне нужны будут воспитатели. Воспитатели, угу. помощники. И воспитателями стали те люди, которые воспитали этих ребят. С интерната они пришли вместе.
Да, это удивительно, у вас практика получилась. Вы взяли из государственного интерната, вот как раз из этой группы, тех людей, кто с ними занимались до этого. Да,
да.
Получается, ваши Правильно. Единомышленники во многом.
Да. А если бы они тогда в интернате меня не поддержали, вот нашу инициативу, у меня бы ничего не получилось. Ну, я уезжала в воскресенье, да, а целую неделю они все это поддерживали, им было очень интересно, как это, что, то есть они создали там, назвали «Вкусные истории», помню, продолжение вот этого всего кулинарного действа, которое вот мы замутили вот благодаря вот всей этой технике, оборудованию там, всего. Это очень было интересно. И воспитатели приехали вместе с нами, это были трое, потому что работали, сначала работали по два человека, 24/7, неделя через неделю.
Ну, это очень непросто, конечно.
Это непросто. Я потому что, ну, как бы, нет, вы как бы давайте, потому что с работы я приезжаю в 6 часов, я заступаю на смену, я им даю отдых, то есть вы абсолютно свободны. Ну, как вы себе это представляете? Я буду с ребятами, они уйдут в комнату, там будут там, ну, или поедут домой, во-первых, поехать нужно, это километров, от нас это километров 40, в другой город, они жили в другом городе, в городе Гая. И, конечно же, все равно вот тут вот все это вот так. И получилось, что вот неделю они работают, неделю они дома, неделю работают, неделю дома. Ну, вот как-то, ну, хотя действительно я понимала, что они устают.
Ну, нагрузка потому,
колоссальная.
Что,
колоссальная, конечно, да. А я жила здесь, в гараже, то есть я машину загоняла, у меня здесь была раскладушка, ну, потому что...
Здесь это в Орске, да?
В Орске, да. Ну, я потому что с работы приезжала сюда, к ребятам, сразу же. А работаю я 120 километров от города Орска, поэтому мне каждое утро нужно вставать, в 4:15 у меня будильник. В 7:30 я приезжаю на работу за 120 километров, и достаточно это далеко у нас, тем более погодные условия очень плохие, там место такое есть, Сара. Ну, там всегда, все водители знают, что там действительно погодные условия очень плохие, всегда плохие, что осенью, что зимой, там всегда вот так, то туманы, то бураны, то еще что-нибудь. Вот, и поэтому приходилось пока так, возвращаюсь. Быт, конечно, мы вели с мальчишками поначалу, все вместе, да. И вот у меня маленький Юрка есть, он небольшого роста, ну, где-то 1.50 м, сейчас скажу точно, где-то 1.56 м. Да, наверное, где-то так. Очень худенький, 42 килограмма. И вот мне говорит, Ольга Владимировна, у нас общий стол. Помню, мы еще полгода сидели на обычных коробках, потому что не было стульев. Самое главное, мне было приоритет, это чтобы у них были кровати, чтобы у них было, то есть, на чем спать. Вот. Ну, однозначно, я должна была обеспечить это все. А вот стола у нас не было, и не было стульев. И вот садились мы все за общий большой, несколько столов составляли, и так вот кушали. И Юра мне накладывает так кушать. Я говорю, Юра, не надо мне так много. Юра маленький, худенький, но кушает у него вот такая всегда гора, вот такая кружка, вы знаете, она самая сиротская, мы еще называем. Юра кушает очень хорошо, слава богу, да. Но куда у него ходит? Мы все смеемся, либо в уши, либо в пятки, ну, потому что он ходит так интересно, особенности его ног, что он постоянно стучит ногами. Вот, и он мне всегда говорит, а я всегда вот такая вот, ну, вот такая, как у меня всегда говорил поначалу Юрка, Ольга Владимировна, я тебя увидела в интернате, жирная такая, толстая, жрешь, наверное, много. Ну, так вот, знаете, они ведь что думают?
Деликатность наших
всех. Нет, они что думают, то и говорят. А сейчас смотрю, ты кушаешь так мало, ну, я правда кушаю мало, ну, часто. А почему жирная? Как объяснить?
Да, непосредственность такая.
Я говорю, Юр, ты знаешь, говорю, я всегда отшучивалась. Если бы я знала, что такой ты видела, что такой маленький, худенький, если бы я знала, сколько ты кушаешь, я бы, наверное, тебя не взяла.
Хорошая шутка.
Да, вот так мы друг другу вот всегда рассказываем.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Ольгой Тимошенко, руководителем дома сопровождаемого проживания «Маяк» в городе Орске, Оренбургской области. Меня зовут Василий Рулин. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать работу Центра «Маяк», это можно сделать на сайте этой организации. В любом поисковике можно ввести вот «Дом сопровождаемого проживания «Маяк» в Орске». Там еще появится информация, что это территориальный центр социальной адаптации «Маяк». Более официальное такое название. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ольга Тимошенко, руководитель дома сопровождаемого проживания «Маяк» в городе Орск Оренбургской области. В первой части программы мы говорили о том, как зарождался проект, и немножко поговорили об отце Сергее Баранове, который, можно сказать, благословил и помог и на первых этапах, наверное, сейчас помогает, да, этому проекту. И вот получилось, что семеро смелых вселились в этот трехэтажный дом на окраине города Орска. Удалось его купить. Но вот мне кажется, что, наверное, у какого-то не самого маленького количества людей будет, наверное, вопрос такой. А зачем вообще дома сопровождаемого проживания? Ну, то есть, есть же государство. Есть интернаты, есть возможность модельные, как вот вы говорите, группы там создать, и даже родителям поместить туда детей, приезжать, навещать и с ними там заниматься. Зачем это все? Как вот вы могли бы ответить на этот вопрос? Может быть, это вообще все не нужно, и это все, как говорится, баловство?
Это такой дом, вы сами понимаете, да? Он должен быть домом. У каждого человека должен быть дом, семья. Вот этих ребят не было семьи. В основном отсутствуют родственники, практически нет информации. И поначалу, вы знаете, как, наверное, мне так было интересно, я проговорила уже поначалу про розовые очки, мне было непонятно, что спустя полгода ребята затасковали, и многие прям назад бы в интернат. А я потом
представила... Это тяжело прям представить, да.
Да, а я, знаете, вспомнила, что когда я уезжала учиться... со своего дома, да, когда мне было 17 лет. Мне так интересно было. Другой город, большой, да, я с деревни. Но так хотелось домой. Особенно поначалу, на первых этапах, вот эта эйфория прошла, и очень хотелось домой. Я думаю, что у всех в основном это было так, кто далеко учился. И я это, знаете, провела такую параллель, что ребята, наверное, тоже хотят... Ну, как бы это, я говорю, вы совсем, нет, никто не хотел назад совсем. Все хотели повидаться и назад вернуться. Mm. То есть, понимаете, и для чего этот дом, возвращаясь к этому вопросу, качество жизни. Все-таки качество жизни в доме, ну, давайте так, как бы там ни было замечательно в государственных учреждениях, это все-таки государственное учреждение. А качество жизни все-таки для того, чтобы дать возможность выбора этим ребятам, и, конечно, улучшить это качество. Сейчас для них это действительно дом. У каждого своя комната, свои интересы. Каждый свободно теперь передвигается туда, куда ему нужно. Ну, понятно, что он говорит, как это вы в семье. Говорите там, я поеду сегодня такой, туда-то, у меня такие-то планы, да. Мы это все обсуждаем вместе. То есть как-то проговариваем, как в семье, да. Ты там... плохо поступил сегодня, или там, как же ты здорово сегодня, там вот, о, ну, то есть, получается, что мы подстраиваемся под их сленг, мы подстраиваемся под их интересы, а они подстраиваются под нас, то есть, как нормальная, семья. Обычная угу. семья, и это важно. Сейчас у нас есть уже выпускник. Юрка маленький, про которого я вам говорила, он получил квартиру в городе, который, откуда они, где располагался интернат, то есть они там стояли на очереди. Это небольшой дом на 4 хозяина, и вот 1/4 этого дома была выдана в социальный найм. Сейчас мы это усиленно обустраиваем. Как и любая мать, вот я, конечно, переживаю, а как он будет, а что он, да он еще не готов, да он, ну, то есть, ты нормально такие, знаете, как клуши, ко-ко-ко-ко-ко своих цыплят, да, но я же понимаю, что рано или поздно этот момент придет. И Юрка действительно самый подготовленный из всех ребят, самый подготовленный.
Ну, с чувством юмора у него все хорошо, да?
Да, с чувством юмора, да, немножко с финансами пока мы... Я считаю, что ему еще бы надо было этот год до конца пробыть, но Юра сделал выбор, сделал решение, и у меня нет права как-то... останавливать его или говорить, нет, Юр, ты не пойдешь. Я ему дала право выбора, как в нормальной семье.
Да,
Это нормально. Юра, конечно, я вижу, что чем ближе к моменту, что он вот-вот-вот переедет, мы сделали ремонтик там, все это там обустроили, я вижу, что он трусит, боится. Ну, как и, в принципе, все нормально. Но при этом он говорит, я говорю, Юра, а как я буду ходить батюшке на службу? А батюшка на Херсоне, мы ездим на службу за 80 километров. Батюшка был переведен с Иверского женского монастыря и служба в основном... На Херсоне это 80 километров от нас, а прямо от нашего дома село такое, Херсон. И там небольшой храм Табынский, и батюшка у нас там как бы литургии служит. И мы ездим каждое воскресенье, пятницу на ночную, ну, когда ребята. И ребята у меня, благодаря, опять же, батюшке, получилось так, что ребята теперь по два человека дееспособных всю неделю проходят сопровождаемое проживание уже не под присмотром педагогов и воспитателей, а... У нас там есть половиночка небольшого домика, нам пожертвовали, и они проживают всю неделю там. Они трудятся вместе с сестрами, они помогают братьям, послушникам.
То есть, да. Как бы под присмотром общины отца Сергия,
да,
получается.
Да, 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 да. И это так важно, потому что батюшка на протяжении всей, всей вот нашей жизни в этом доме, для нас батюшка это все. То есть ребята, они... Только слово «батюшка». И это вот, это все, глаза, вот любому вы можете подойти в любой момент, и батюшка сказал, все. Это, вы знаете, это непререкаемо. Это вот настолько они, ну, они очень, для них это очень значимый человек. И это важно, что в их жизни вот есть такой значимый человек. Да. И ребята в интернате, как обычные такие люди, совсем далеки были, чтобы выучить там молитву или что-то. И все говорили, что у них нет памяти, они там не могут, нет. Все могут. Поверьте мне, даже мой неговорящий сын вместе со всеми встает перед трапезой, он знает, что нужно постоять тогда определенное время, пока читается молитва, пока идет благословение. Все знают и все читают. А Валя у нас, Валентин, парень, он у нас пришел один из последних. Сейчас у нас в доме 10 человек. Он выучил величание Серафиму Саровскому, но у него немножечко...
Дефект речи?
Отсутствует слух. Но он при этом так старательно поет.
Обычно те, кто не имеет слуха, очень громко поют.
Я этого не говорила. А батюшка всегда восхищается и говорит, Валя, ну давай. И Валя у нас с таким...
А все, наверное, из деликатности тоже смиренно слушают.
Конечно.
Не прерывая.
И радуемся. А Валя у нас тут сообщил недавно, что он еще величание одно выучил, и с большой радостью будет петь это все. Я говорю, хорошо, Валя.
Да, замечательная история. Вы знаете, я узнал, что у вас есть, помимо Жени, есть еще, получается, семья, в общем-то, состоит из других членов, да, и один из ваших сыновей – это солист Парижской и Венской оперы. Вот. И получается старший, по-моему, да? Как вообще семья отнеслась к вашему такому пути и выбору, и организации такого грандиозного проекта?
Каждый день мой старший сын звонит вечером. Неважно, есть ли у него занятия. Пускай это будет минутка или полминутки. И всегда со слов. «Мам, у тебя есть минутка для меня?» И это вот сейчас не подбор, не какие-то выбранные слова. Это действительно так. Когда я... Мне недавно было, исполнилось 50 лет, и ребята сделали мне подушку, где большая толстая кошка, а вокруг нее много-много котят. Они как бы сделали. И один кот такой черный, высокий такой, ну, это Миша. Миша мне говорит, мам, а я это, я 10-й уже или 11-й? Я говорю, Миш, ты уже 11-й. Смеемся, конечно. Семья вся полностью поддержала. Если бы, наверное, не мои близкие, вот тогда, в 2018 году, когда было принято решение, что Жене нужно будет отвезти в интернат, я вообще бы не справилась. Не справилась, потому что без поддержки семьи это просто немыслимо. Первым, конечно, меня поддержали мои родители, супруг, сын, это безусловно. Ну, потому что Миша до сих пор у нас, он поддерживает меня не только морально, и мы с ним обсуждаем, мы с ним пишем гранты. Все гранты, которые мы как бы пишем, мы пишем вдвоем.
Из-за границы там помогает вам?
Конечно, да? Электронную почту никто не отменял. Он в теме любого моего, ну, потому что звонки каждый день не ограничиваются одной минутой, да, общения. Mm-hmm. Иногда мы там растягиваем это все на целый час, а то и более. И он знает вообще все мои проблемы, он знает, как... где мне сложно, где нужно поддержать. И каждый раз, особенно в последнее время, всегда говорит: мам, тебе просто нужно как-то научиться делегировать хотя бы что-то, ну, потому что ты просто свалишься. И это все потом, как это все будет? Я говорю: ну, вот еще чуть-чуть, и я найду время, или найдется человек, Господь пошлет человека, который вот проникнется этим и будет, но... Господь действительно посылает нам... У нас нет случайных людей в доме. Совсем нет. Потом пришли как-то мастера. Мастера мы в подвальном помещении организовали очень хорошие мастерские. Это гончарка, ткачество, пэтчворк. У нас есть такие... мастерские были организованы, когда выиграли первый грант и привлекли уже родительских ребят, которые к нам приходят на занятия. Грант закончился, а что ж потом сказать, извините, двери открылись, а потом мы их закроем. Такого не бывает. Не mm-hmm. получилось, просто не получилось. И теперь уже к нам приходят в эти мастерские, и уже у меня многие из моих ребят как сопровождающие выступают, как тьюторы выступают на определенных занятиях, ну, потому что рук-то не хватает, и ребята из семьи приходят очень тяжелые, ну, в плане того, что не тяжелые, а что-то многое, что-то не умеют, yeah. у кого-то по состоянию здоровья просто элементарно нужно всегда, чтобы была рука в руке. Всегда. Mm-hmm. Но для них это важно. А еще я поняла, мне, наверное, года полтора назад, что это не столько нужно для самих ребят, сколько для их родителей. Mm-hmm. 24/7 для родителей это просто. Если у нас вредные профессии, вообще те профессии, которые занимаются психиатрией, да, у них большие отпуска, там у них есть какие-то перерывы, да, то у родителей этих перерывов и этого отпуска нет. И он 24/7 с этим ребенком, да, и если уж по статистике, как-то я где-то читала, что по статистике люди, занимающиеся психиатрией, очень часто страдают, это вредная профессия, и накладывают отпечаток на Конечно. Профессию, то у родителей, представляете, там, я не знаю, как они выдерживают, и какие у них, я не знаю, я сама мама, да, я знаю, что это такое, и это для них больше надо. И мы организовали отдельно, что родители, когда приходят, мы разделяем эти группы, родители отдельно, им просто иногда нужно за кружкой чая посидеть и пообщаться с друг другом.
Да, это
очень важно. Это тоже очень важно. А потом я подумала, а почему бы родителям не организовать какое-то, ну, какое-то действие, да, которое будет приносить пользу, да, почему бы? Для них же это тоже важно, да. А мастера у меня пенсионеры. Все пенсионеры, которые... Один у меня замечательный мастер, это геофизик. Представляете? Вторая у меня физик-математик, совершенно, которая делает качеством, занимается, но я не понимаю, я физик-математик, она до сих пор занимается, преподает, и у нее репетиторство физика-математика, но при этом она приходит и занимается с ребятами, и это тоже очень, это совершенно другое направление, и люди в себе тоже открывают какие-то новые грани, и это им помогает дальше двигаться вперед, развиваться, вот это я точно могу сказать. А ребята... коммуницируют и с разными получается, не только с обычным, им очень тяжело было с обычным миром столкнуться, особенно, знаете, когда мы вот, вот он монастырь 30 метров от нас, да, и благодаря батюшке, ведь трудовая занятость, или как социальная занятость, это вопрос сейчас такой, да, все-таки это социальная занятость или трудовая занятость, была организована на базе монастыря, в тех мастерских, которые были в монастыре. Это хлебопекарня, это сыроварня, это молочка, это кондитерка. То есть ребята постепенно смогли освоить все те навыки, которые сейчас мы применяем вот на Херсоне. Они смогли, кто-то печь хлеб, кто-то... Маленький Юрка научился печь хлеб. Гриша у меня научился в кондитерке делать потрясающие кондитерские изделия. И это тоже очень важно. Но, с другой стороны, меня настораживало, что вот этот мир, который добрый, замечательный, потрясающий мир, который был создан вокруг монастыря, это же не весь мир. в которые мы потом будем выпускать этих ребят. Конечно, тоже это очень страшно, и как дальше. И вот Юра сейчас у меня выходит в обычный мир. Мне очень страшно. При этом и он, я говорю, повторяю, что ему тоже боязно. И он говорит, а может, я буду работать здесь, на Херсоне? Я говорю, хорошо, Юра, давай тогда будем вещи называть своими именами. Как ты будешь сюда добираться? Транспорт, к сожалению, туда не ходит. Ну, в какие-то дни я могу тебя возить. Но если мы говорим о трудовой занятости, то это должно быть ежедневно, как мы с тобой это... Ну, то есть надо приучать их к нормальной жизни. Они же выходят в нормальную жизнь к определенному времени, то есть к определенному часу. Ты должен выполнять определенные функции, да? Он говорит, да, вы правы. И пока... Вот пока он, как бы вот когда в мае месяце он у нас выходит, и мы решили, Юр, давай ты сначала обживешься, пока ты сейчас заключишь там все договоры, ну, чисто вот такие бытовые моменты, а дальше мы с тобой будем двигаться дальше.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ольгой Тимошенко, руководителем дома сопровождаемого проживания «Маяк» в Оренбургской области, в городе Орск. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Я всех призываю поддержать работу Центра сопровождаемого проживания. Можно это сделать, зайдя на сайт организации, территориальный центр социальной адаптации «Маяк» в Орске. Можно в любом поисковике найти сайт организации и поддержать, сделать пожертвование. Ну, а если вы тот самый физик-математик, физик-ядерщик, или совсем не физик, но тоже хотите помочь, как хотите, как можете, да, тоже можно там найти контакты и связаться с Ольгой. Я думаю, действительно, случайных людей не бывает, так что это может быть ваш шанс сделать что-то доброе. Ольга, вы знаете, тут такой момент, получается, действительно, мы проговорили о том, что интернаты – это место, куда не хотелось бы любому родителю, чтобы попал его ребенок с инвалидностью. Но все-таки дома сопровождаемого проживания появляются их мало, но все-таки появляются. Но здесь вопрос-то в чем? Все равно это очень адресная такая и очень индивидуальная такая творческая работа, которая, мне кажется, очень сильно зависит от личности того человека, кто это организовал. То есть поменяется человек – поменяется во многом вообще сама организация, ее начинка, что ли, да? И в этом смысле, как вы видите дальнейшую вот перспективу таких организаций, как ваша? Как это правильно выстроить, чтобы это действительно появилось, ну, как целая полноценная альтернатива? Не просто такая, знаете, на несколько лет или на несколько даже десятилетий, да? А вот чтобы это было... Вы же, наверное, тоже про это думаете. Это вопрос такой, знаете, непраздный. Что с этим делать?
Но основа все равно заложена, уже основа, как говорят, фундамент, да, и если уже есть такой фундамент, очень прочный, с определенными устоями, с определенными правилами, я считаю, что, ну, мое мнение такое вот субъективное, что тогда это будет, и вся эта организация будет стоять на этих правилах, на этих основах, тем более, говорю, повторяю, все-таки государство заинтересовано в этом, поддержано это все на законодательном уровне, поэтому... От человека зависит, согласитесь, не только дома сопровождаемого проживания, да? Любое предприятие, в зависимости, кто стоит у руля, но все равно есть. Я действительно повторяю еще раз, что слава Богу, что сейчас есть, уже есть определенные законы, локально-нормативные акты, да, в рамках которых мы все-таки можем эти дома создавать, и чтобы эта основа не рушилась. Да. А у руля кто будет стоять, я думаю, что эти стены все равно не дадут, стены локально-нормативных актов и все равно каких законов, не дадут слишком увести в сторону от той идеи, которая лежала в основе создание этого дома. Может быть, я не совсем сказала так вот, ну, искренне. Нет, да, ну, в плане, я сказала искренне, но я не сказала это вот так вот, чтобы было это понятно. Но вот мое именно вот, что касается дома, да, конечно, я хочу, чтобы был преемник. Тот преемник, который всей душой любил ребят. Вот который болел вот этим, и для которого этот дом был вот не просто работой, да, а вот вообще целью вот этой всей жизни, потому что семья, а все-таки дом мы называем семьей, да, и, ну, как-то вот все-таки это, хотелось бы все-таки структура все-таки была как семьи, да, чтобы это было не совсем как госучреждение, закрытые в локально-нормативные акты, да, но хотелось бы все-таки, чтобы человек думал о каждом из участники вот нашего проекта дома.
А это вообще как это, как таких людей, где они появляются? У меня вот ощущение, что, например, когда ты просто нанятый сотрудник, то это сложно вообще. Это, мне кажется, что это практически, ну, маленький процент, что будут такие люди. По-моему, это должно быть как-то прорасти из тебя изнутри. Просто так ведь, вот вы, например, взять вас, вы действительно могли бы сказать, ну, вот у меня есть Женя, я его поместила, да, вот посмотрела, как в социальных условиях новых он существует, как он приобрел навыки, я приобрела навыки, да, жизни без него, и он, ну, все, заберу Женю, буду с ним, значит, дальше заниматься, значит, зачем мне все остальные ребята, да? Это же в каком-то смысле немножко нужно быть сумасшедшим, чтобы еще взять всю модельную группу, еще увеличивать количество, да?
Вы знаете, когда мы открыли этот дом, и батюшка пришел освещать этот дом, у меня приезжал старший сын и давал благотворительный концерт. Там же, в Выверском женском монастыре, там есть зал «Лети высоко». Было огромное количество людей, и батюшка, помню, меня так позвал и говорит: «Вот познакомьтесь». Это вот сумасшедшая Ольга. Я так и стою, смотрю: «Батюшка, вы меня сумасшедшая». Миша потом старшему сыну своему говорю: «Миш, меня батюшка сумасшедшая». Он говорит: «Мам, я бы, знаешь, сколько отдал, или все бы, наверное, отдал, чтобы меня назвали сумасшедшим про сумасшествие». Вот вчера я приехала сюда на конференцию «Ценность каждого», которую проводит в том числе Центр лечебной педагогики, ну, основатель, вернее, Анна Львовна Битова. Общаюсь с ними очень давно, но вот вчера уже вечером после 20:00 мы собрались, руководители вот таких центров, домов, то есть реабилитационных центров, и из всей вот этой, вот этих разговоров все, кто организовал такие дома, имеют мотивацию, личную мотивацию. Они являются родителями таких особенных детей,
да.
Да, все. То есть, не буду говорить это, но это действительно так. Потому что я общалась вчера с Иркутском, с Ярославлем. То есть, если тех, кого я знаю, там, с Питера, с Москвы, там, с Пскова, там, я знаю эти все истории уже очень давно, то вот вчера у меня были очень много знакомств новых, да. Это все родители. Mm-hmm. Это родители, которые имеют особенных ребят. Вот так прорасти как?
Ну,
вот
действительно, оно... наверное, будут еще такие родители, которые станут преемниками, да?
Вы знаете,
проектов.
Я хочу сказать, что есть и такие люди, которые не имеют таких детей, но которые действительно горят. Я хочу сказать про своих сотрудников. Это нужно быть, я не знаю, так любить свою. Вот ребят, не свое дело, ребят, потому что здесь совсем по-другому стала работа, чтобы за минимальную заработную плату ездить с другого города и... простите, вот бросить свою семью на неделю, да, и полностью погрузиться вот сюда, вот в этот процесс, это я не знаю, это вот дорогого стоит.
Да.
А один у меня педагог, старший воспитатель, она с Оренбурга, она уехала с семьей в Оренбург из Гая, и она с Оренбурга ездила. Оренбург от нас, ну, практически 300 километров.
Да, это
туда
очень
и обратно.
Расстояние.
И это зимой, весной, и по нашим дорогам, ну, в смысле, там, где есть участки очень такие опасные. И она ездила. И вот я благодарю Господа за то, что вот Он послал мне таких сотрудников.
Да, у вас еще недавно был серьезный катаклизм, про который мы немножко так вот упомянули. В Орске было большое наводнение, да, и получается, ваш дом насколько пострадал, насколько вот он изменил эти все стихийные бедствия, насколько изменили ваш уклад, повлияли на что-то?
Вы знаете, наш дом, слава Богу, не пострадал. Мы живем возле монастыря на самой высокой точке города Орска.
Да, да.
Но почувствовав, мы сразу почувствовали наводнение. Как почувствовали? 5 числа, когда, как во всех новостях говорили, прорвало дамбу, там началось резкое подтопление, Я ехала с работы, было очень большое количество машин, сирены, то есть понятно, что там было объявление, что будут, чтобы всех просили покинуть помещение, где вероятнее всего должно было быть подтопление. И, а у нас помогали нам, уже на улице мы делали ремонт, помогали нам люди, которые приехали из Таджикистана. Они многодетные, у них ребенок-инвалид, и люди совершенно с другой веры, ну, понятно, да, то есть ну, другой уклад, тем более 5 апреля 2024 года, я уже, простите, так это, пришло на их праздник, когда, то есть у них тоже свои уклады, они, как у меня ребята, я сейчас вырву, как, расскажу, как ребята, они не кушают днем, едят по ночам. И меня ребята потом как спрашивают, Ольга Владимировна, почему не едят по ночам? Они боятся, что мы у них еду заберем, да? Это я смеюсь. И я знала, что они живут рядышком, прямо вот возле зоны потопления, и позвонила, говорю, вы где? Они говорят, мы только домой приехали. Они с супругой вдвоем работают всегда. Ну, помогали там. Я нанимала официально там по договору, как положено. И я говорю, а где вы собираетесь куда-то? Он говорит, а нам некуда уйти. Я говорю, так, собирайтесь, мы сейчас подъедем, мы рядом возле вас, мы сейчас подъедем, собирайтесь, мы, говорю, вас заберем. Ну, думали, как все же думали, как, ну, ночь, ну, максимум два, да, не будет никакого подтопления, что все это просто вот, ну, государство просто переживает, правительство, в смысле, наше руководство переживает, чтобы не было никаких, никто же не думал, что будут такие масштабы. Привезли мы их домой. Куда? К ребятам же, мы тоже здесь все живем. Это четверо детей, плюс двое взрослых, и плюс еще мы все, да. Одно дело, когда они к нам приходили, работали, мы все друг друга знаем, они приходили к нам, мы их кормили, там, кушали, там, чай пили, и совсем другое жить бок о бок.
Это совсем другое.
Вот для ребят это было тоже испытание. Испытание в чем? Во-первых, принять у себя на проживание совершенно посторонних людей. Во-вторых, людей, которые совершенно с другой верой. Да? Понять это, ну, нам приходилось им это объяснять, нам приходилось это что-то, ну, как-то все это растолковывать. Они у нас жили полтора месяца. Ну, так, ну, вот так вот у нас. Ну, некуда было уйти, у них по самую крышу все затопили. Для ребят это было испытание, для нас было испытание, мы по-другому научились. Не стало воды, в первые дни у нас было плохо с питьевой водой, и мы все вместе там как-то все это вот, знаете, настолько сплотились, что нам это все нужно вот обеспечить себя водой, какими-то продуктами, ну, потому что, да, у нас есть запасы, но в дом пришли плюс 6 человек дополнительно, и за стол уже садятся, простите, не 13 человек, а плюс еще 6, это тоже значительно, для нашего бюджета значительно было. Вот. Как-то мы через это прошли. А я помню, как бы я начала понимать, что нужно другим же семьям помогать. Как-то у меня есть знакомые многодетные именно там, в старом городе, где было затопление. И как они там? Я начала звонить, как-то собирать продукты. У нас очень много солений, мы очень много солим. С ребятами мы держим, ну, засаживаем полностью огород, еще закупаемся осенью овощами. Мы много очень продуктов, которые непосредственно на нашем столе, это наши запасы, которые мы консервируем, готовим, заготавливаем, ну, потому что нужно эту семью большую надо кормить. Вот. И мы стали делиться всеми своими запасами, и со временем с ребятами я опубликовала, тоже официально сдала приказ как организация, что мы соберем какие-то небольшие средства и закупим необходимое, что именно для вот этих, точечно, для вот этих вот семей, которых мы знаем, многодетные, которые действительно пострадали, что мы потом и сделали, они нам прям говорили, и мы заказывали через там Валбрис, либо Озон, что вот там нужно, какие-то необходимые вещи. Таких семей оказалось 27. Теперь это друзья нашего дома. Я никогда не думала, что такое большое количество на маленьком пятачке, там недалеко от храма, в старом городе, многодетных семей. Причем хороших, нормальных, здоровых семей. Таких вот, знаете, вот крепких, таких вот прямо. Я спрашивала потом, откуда же у вас, как так получилось, что вот вы на таком маленьком пятачке, вас так много. Оказывается, что они все выпускники воскресных школ, школы при этом в храме были. И то есть так и остались здесь жить, и ходят сюда в храм. И вот настолько все люди добрые, настолько, даже попав в такую ситуацию, они остались вот настолько вот сплоченными. Мы дружим уже прошло, ну, почти скоро будет год. Да уже год дружим. Угу. Они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. У нас получилось, что вот это событие не очень... Ну, понятно, что это масштаб такого события для нашего города было очень значимым, потому что мы живем практически в полупустыне, и тут откуда-то пришла вода. Ну, представьте, мы вообще... Это было нечто. И они изменили... Вот это событие, оно изменило не только этих, эти семьи, ну, потому что случилось такое бедствие у них в их жизни, но поменяло нашу семью. Потому что ребята... Я стала замечать, что ребята стали более... Как это правильно бы сказать-то? Они более жалостливыми стали. Они проявляют свою жалость. Ведь ребят, когда приехали с интерната, вы знаете, очень было интересно, что у меня только у Артура было... Всегда проявлялось, что он меня спросит вечером: «Вадим, ну стало, да?» Ну, то есть он видел это, остальные нет. Наверное, в интернате это было не принято думать о других или как-то заботиться о других. А вот именно только у одного было. Со временем, вот после особенно вот этого вот потопа нашего, я видел, как они сострадают другим. И это тоже важно.
Да, это очень важно, слава богу, что появляются такие проекты, такие люди, которые учат состраданию, и с Божьей помощью удается помочь большому количеству людей, а главное, конечно, поменять, как вы сказали, качество жизни. Сегодня у нас в гостях в программе «Делатель» была Ольга Тимошенко, руководитель Дома сопровождаемого проживания «Маяк» в городе Орск, Оренбургской области. Если у вас есть желание поддержать работу этого центра, можно сделать, зайдя на сайт организации, в любом поисковике, вот ввести «Центр сопровождаемого проживания «Маяк» в Орске. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сердечно благодарим, Ольга, вас за сегодняшний разговор. Спасибо большое. И до новых встреч. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Делатели на радио «Вера».